слушаете Громадське радіо. Це програма «Київ-Донбас». Ми продовжуємо второй час нашого дневного випуска. Напомню, що в студії працюють Лариса Денисенко і Ірина Славінська, Вячеслав Поліщук за режисерським пультом. І наш второй час програми «Київ-Донбас» ми начнемо, як і обіцяли, з теми роботи или запуска нової поліції, як говорить хештег «Моя
запуск
нова...»
Запуск нового випуска «Моя нова поліція Слов'янська і Краматорська».
Да, і з большим удовольствием представляємо нашу гостю Марія Середа, організація «Сильні громади Донеччини». Здравствуйте.
Здравствуйте.
І ну, ми обіцяли поговорити о запуску нової поліції в Слов'янській і Краматорській. А може би, стоит напомнити о том, як вони запускались, і далі будемо обсуждати о том, як живеться нової поліції в цих освобождених городах Донбасу.
Запуска нової поліції всі ждали дуже давно і дуже довго, так як в нашому регіоні є проблема с нехваткой кадров в этой сфере, и каждый раз, когда были какие-то проблемы, и мы обращались к нашей полиции, они говорили, что вот обязательно придет новая полиция, и тогда у нас все станет хорошо. Поэтому это был такой очень большой резонанс и фурор, мы очень ждали, что эти люди публично примут присягу, не просто в Краматорске, мы думали, что если этого не произойдет в Славянске, мы как-то договоримся уже сами это сделаем публично, чтобы и они понимали, что они служат народу, и люди понимали обычное, что к ним можно обращаться. Это была такая очень, несмотря на плохую погоду, несмотря на длительные ожидания, это такое было праздничное настроение, поскольку очень много знакомых ребят, которые пошли туда работать. И есть вот такие вот надежды, что на самом деле ситуация с правонарушениями, с тем, как работает наша полиция, изменится с приходом и частичним доукомплектованием нашей полиции.
Мария, в принципе, вопрос с кадрами, он стоял практически всюду. То есть, ну, допустим, в том же Киеве, и во Львове, и в Одессе были конкурсы, и очень много внешних кандидатов приходило из других, собственно, городов и населенных пунктов, потому что людям было просто интересно попробовать себя на новом месте. У нас тоже в эфирах были новые полицейские.
Причем... И они регулярно у нас также бывают. Я, наверное, на правах рекламы напомню, что каждую среду, кстати, сегодня в эфире программы «Громадська хвиля» в вечером всегда бывают полицейские, представители новой полиции. Наши коллеги Наталья Соколенко и Андрей Гарасим говорят о том, как новая полиция взаимодействует с общинами разных городов, там, где она запускается.
Да, причем это очень любопытно. Люди совершенно разным базовым образованием как бы стали полицейскими. Тут есть и плюсы, и минусы. И насколько вообще, если говорить сейчас о полиции Краматорска и Славянска, а сколько людей вот, ну, местных процентом, возможно, соотношений стали новыми полицейскими, сколько, возможно, приехало новых людей, да? И, в общем, тоже с образовательной точки зрения, как долго готовились кадры, и, в общем, мне тоже интересно, поскольку непростые города, но я не говорю, что Одесса простая или просто Киев, но непростые города в той исторической реальности, в которой мы сейчас пребываем, там очень много таких перед ними задач стоит, которые, возможно, не стоят перед киевскими полицейскими. Вот делали ли специальный курс какой-то прицельно касательно того, как, к чему быть внимательным, на что обращать внимание? В общем, возможно, какие-то дополнительные курсы тоже вводились?
Подготовка проходила в Харькове. Наши ребята, которые приехали к нам, проходили свое обучение в Харькове. В процентном соотношении все-таки больше, конечно же, ребят местных, которые пришли с Славянска, Краматорска. Есть, конечно, ребята, которые приехали просто попробовать себя, которые, может быть, хотели пройти в Киеве, в Одессе. Там не получилось, как бы они прошли у нас. Есть ребята, которые приехали. Я не могу точно сказать по поводу специальных курсов, проходились ли, но акцент на то, что это особые территории, какие-то акценты все-таки для них расставлялись. То есть были определенные инструктажи по поводу того, как себя вести, потому что на самом деле регион очень сложный, да, и задачи перед ними стоят, ну, мне кажется, гораздо выше тех, которые на самом деле должна исполнять патрульная служба на улице.
Ну, это сейчас как у нас постоянно перед какими-то новыми волнами или новыми вызовами, ну, как бы ожидания общества определенные формируются, и, ну, тут уже есть некоторая история, да, как встречали в Киеве новую полицию, как встречали во Львове, сейчас, между прочим, по истечении времени накапливаются некие претензии, как у киевлян, после общения с новыми полицейскими, как бы вот киевляне, я делаю периодически срезы такие общественного мнения, очень часто говорят о том, что не хватает, собственно говоря, юридического базиса, поскольку возникают разнообразные вопросы, связанные как раз с правом или разрешением юридических конфликтов, и полицейские часто не в силу того, что они не хотят, а в силу того, что они не совсем знают, как поступать, они отходят в сторону, и ну, этот конфликт остается нерешенным. Как вы считаете, вот вообще коммуникация, скажем, очень важна общества, собственно, и полиции? Какие вот усилия сейчас прикладываются, чтобы эта коммуникация, коммуникационная функция развивалась? И какие, возможно, уже и на что указывают новым полицейским, жители Краматорска и Славянска? Вот на что обратить внимание? У нас недавно был проект, который работает над... разрабатывает, вернее, коммуникационное общение и коммуникацию киевской полиции и киевлян. И в Виннице тоже стартует такой проект. Уже стартовал, вернее. И в Черновцах показывают просто жители карту, где существуют проблемы, с которыми желательно разбираться полиция. Возможно, есть то же самое в Краматорске и Славянске.
Ну, у нас очень активно, как сама общественность, на самом деле, такой активный очень сегмент, который хочет максимально взять везде какую-то сферу, где можно на что-то повлиять. И сейчас устанавливаются очень тесные связи с новой полицией. У нас поменялось даже само руководство, подход руководства. У нас сменился начальник полиции вообще в Славянске. И подход его вообще к коммуникации поменялся в целом, говоря не только как о новой полиции, а о всей полиции в целом. Теперь у нас есть такая практика, как приглашение общественников, каких-то активистов для выступа перед личным составом, которое посещает и новая полиция. Нас тоже приглашали, там можно прийти и просто вот выразить какие-то свои видения, то, что мы хотим от них, как мы хотим, чтобы они работали, на что бы мы хотели, чтобы они обратили внимание.
А что вы от них хотите?
Мы хотим, чтобы они понимали, что не нужно выполнять указания, которые даются свыше, если они незаконны. Потому что они служат народу, а не каким-то, не мэру города, еще кому-то там, что вот главная их цель — это народ, защитить население города. И чтобы, конечно же, они не боялись и выходили на общение с людьми, потому что милиция — это такой закрытый орган раньше был, и у нас до сих пор остается вот такое видение, что они просто лоббируют какие-то свои интересы. И люди зачастую не обращаются, потому что уже видели какую-то просто неэффективность. Вот как-то показать, что они готовы работать.
А как новая полиция взаимодействует со старыми работниками старой милиции? Наверное, слушателям не стоит и напоминать, что согласно реформе внутренних Министерство внутренних дел и, собственно, цеха милиционеров. Милицию переименовали в полицию, часть новых сотрудников набрали. Это часто, прежде всего, полицейские, а часть других чиновников должны пройти аттестацию. Как в Краматорске и Славянске это проходит? И удается ли новым полицейским успешно взаимодействовать со старыми милиционерами?
Ну, пока практики, так как прошел совсем небольшой период, когда новая полиция пришла, и объективно судить каких-то там таких уже серьезных либо проблемах, либо достижениях пока нет возможности, поэтому пока проблемных моментов не было. Но проблема взаимодействия обязательно будет, но я в этом уверена, потому что полиция, наша полиция, которая была, еще не прошла эту аттестацию. Осталось много кадров, которые были еще во время тех печальных событий, которые происходили в городе Славянске. И пришли люди, которые занимали очень активную украинскую позицию, которые были активистами, и которым очень сложно теперь работать с людьми, потому что эти люди в свое время предали, оставили город. И этот конфликт, он обязательно... Ну вот пока, к сожалению, у нас в городе еще есть милиционеры, которые участвовали в тех событиях, либо же просто как-то отдалились удаленно и не приняли ни ту, ни иную позицию. Все равно это, по сути, предательство. Есть вот такие напряженные моменты, потому что в свое время эти люди, которые пришли в новую полицию, они боролись за какое-то очищение, они говорили, что нужно провести эту чистку кадров, то есть они открыто выступали. Теперь им все равно придется как-то сотрудничать. Те люди, с которыми мои друзья, с которыми я общалась, появилась новая полиция. Они говорят, что мы готовы делать свое дело, мы пришли сюда не для того, чтобы уже выяснять отношения. Мы заняли какую-то должность, из которой мы сможем уже что-то менять. И мы будем менять с нее. То есть открытого конфликта, по крайней мере, новая полиция, ну, ребята, они не хотят идти в открытый конфликт.
Мария, вы уже подняли тему, на самом деле, вот старых милицейских кадров, которые были, кто активно, да, кто пассивно задействован в разнообразных ситуациях, которые привели, в общем-то, и к вооруженным конфликтам, и мешались они в военных действиях, поскольку все это города проходили. А есть ли дисциплинарное хотя бы производство по некоторым из старых кадров? Мы сейчас говорим о люстрации, будем говорить об этом в ближайшие дни. Вообще, каковы результаты, да, если говорить о Славянске? Были ли судебные разбирательства, было ли дисциплинарное производство по поводу вот старых милицейских кадров, которые, возможно, стоило бы проверить или которые уже проверяются?
С этим большая проблема. Я думаю, с этим большая проблема не только в Славянске, а и в других городах вообще просто в принципе. Несколько дел есть, но оно одно или два, может, три.
Касается оно больше рядовых сотрудников, да?
Да, руководство никаким образом, то есть те дела, которые есть, это касается рядовых сотрудников, руководство это не коснулось. Хотелось бы, конечно, больше, потому что есть на сайте «Миротворец», это касается не только милиции, а и чиновников, которые в городе работают. Они висят, они подозреваются, но никуда этот процесс не движется. И аттестации пока у нас не было, мы ее вот ожидаем. Это тоже очень больной вопрос для нас, потому что это и заявы Авакова о том, что милиция, которая не прошла аттестацию, они отправятся на Донбасс. Мы, в свою очередь, делали заявление от всех городов Донбасса, поднимали большую волну, собирали подписи, отправили Авакову о том, что мы не хотим видеть непереаттестованных людей.
На самом деле, честно говоря, комментировать приходится очень странные заявления министра внутренних дел, серьезно. Особенно как человеку, который принадлежит к юридической профессии, вообще странно это слышать.
Отдельная запись в Фейсбуке Арсена Авакова в целом заслуживает отдельного внимания, но мы не о них говорим. Наверное, стоит напомнить, что
ты знаешь, на самом деле, это очень интересный подход человека, который отвечает за реформирование органов внутренних дел по поводу того, что кадры, которые не пройдут аттестацию, да, они не будут вообще-то выведены из системы. Они почему-то будут переведены на более сложные участки работы. Он вообще, по-моему, живет еще в концепте штрафбата и совершенно странном.
Более того, эти люди могут получить статус АТО, потому что это же они территория. Получат. Да, они получат.
Автоматом,
это
причем вообще, совершенно.
Это еще страшнее.
Стоит напомнить, что в нашей студии Мария Середа, которая представляет организацию «Сильні громади Донеччини», и мы говорим о том, как работает новая полиция в Славянске и Краматорске. И вот еще очень важный вопрос, с него, может быть, стоило начать. И Славянск, и Краматорск — это города освобожденные. У них очень конкретный опыт военный, очень конкретный опыт фронтовой и очень конкретный опыт оккупации и возвращения Украины, украинской власти на эти территории. И в данном контексте новая полиция — очень важный и символический шаг, в том числе это новые представители институций государственных. Об этом давайте немного подумаем. И как местные жители, может быть, воспринимают в данном контексте новую полицию? И в целом, как эти отношения, учитывая опыт оккупации, строятся?
Новая полиция в этом плане принимается двузначно. С позиции людей, которые активны в обществе, которые как-то какой-то сегмент занимает, она воспринимается положительно. Потому что это все-таки новые лица, часть людей, люди, которых мы знаем, люди, которые прошли подготовку, они новые, они не были в системе. И с этой точки зрения, да, на них возложены очень большие надежды. А люди, которые такие менее активные, они очень разочарованы, они не готовы пока как-то воспринимать положительные эти изменения. Потому что разочарование на наших территориях в милиции, такой правоохранительной службе, очень большое. И они, неуверенность людей в том, что эта полиция что-то привнесет, что-то новое, что останется все как было, и со временем эта полиция начнет работать со старыми кадрами,
со старыми схемами.
Со старыми кадрами и со старыми схемами. Но полиция, ну, у нас новая полиция, она на самом деле активные очень люди. Они готовы выходить, они готовы общаться. Сам факт наличия на улицах вот таких вот машин красивых, новых, людей в красивой новой форме, которые не просто ходят мимо, потому что раньше для Славянска это нормальная практика, когда на площади сам милиционер стоит посреди площади и курит. Это вот вроде как бы мелочь, но эти мелочи...
Но это немного... нарушает закон о курении в общественных местах.
Как минимум это элементарно нарушает закон. Вот. То новая полиция, она в этом плане более активна. И порядок, хотя бы порядок на улицах, мы сейчас можем говорить только о патрульной службе, да, то хотя бы порядок на улицах, это уже много чего может поменять вообще в восприятии славянском и в восприятии людей государства, украинского государства. То есть это может вернуть веру людям. На самом деле это очень большой шаг для нашей территории. Это очень многое может изменить в сознании людей.
Мария, если вот говорить о каких-то коррупционных схемах, да, они же есть мелкие, есть крупные. Вот я совершенно точно помню, как я, собственно говоря, это видела, как в Киеве, в Облонском районе проходились старые милицейские кадры по рынку и по метро, в общем, и договаривались, с кем за гривночку, с кем за больше, что человек там может продавать, что не может продавать. Были драки даже, кому-то взламывали руки. И был такой момент интересный, я помню, что вот когда была ситуация, вот она менялась, новая полиция еще не зашла, а старые уже, ну вот, критично не доверяли и понимали люди, что это будет меняться. Я помню, как, в общем, в женщину вцепился полицейский в метро и сказал, что ты тут это продавать не будешь, пока не заплатишь. Она сказала, нет, я сейчас напишу на тебя заявление в прокуратуру, вот меня это уже просто вот, ну, позарез достало. И это был такой крик, да, это, возможно, было слегка вульгарно и, может быть, банально, но, тем не менее, это уже был какой-то протест достаточно ощутимый. Какие у вас вот есть на примере Славянска, какие есть вот варианты вот таких вот маленьких милицейских коррупционных схем, которые важно сейчас поломать, чтобы люди поверили?
У нас не так давно был большой резонанс по теме игрального бизнеса. В Славянске открылось несколько точек под названием «Национальная лотерея». Это был просто игральный бизнес. К нему внимание к этой проблеме привлекли активисты. Они приехали, посмотрели, у этих заведений нет никакой лицензии, никаких разрешений, на каких основаниях они находятся, кто им разрешил открыться, у них ничего не было. Обратились в милицию с заявлениями, то есть решили сделать все, так как мы строим правовое государство, решили сделать все правовым методом. Обратились в милицию, милиция сказала, что они не могут ничего сделать, хотя активисты показали факты, показали фотографии, где просрочены лицензии, то есть все было открыто и ясно.
Но в Киеве тоже это часто происходит, когда вызывают полицию к якобы закрытым игральным заведениям, которые якобы закрывают перед приездом полиции, потом вновь открывают. В спальных районах, я думаю, очень много, даже в центре, увидеть таких, которые часто теперь стилизованы под ставки букмекерские на спортивные соревнования, на лотереи и так далее.
Ну, наши даже перед приездом милиции, в принципе, не стеснялись закрываться. То есть это не было ничего такого. Активисты просто брали милицию за руку, садили в свои машины и везли туда показать, что вообще происходит. Никто даже не стеснялся закрываться. Они показывали свои просроченные документы, у которых нет просто разрешения на деятельность, и деятельность которых вообще не подпадает под обозначение «национальная лотерея». Этот конфликт длился, наверное, 3 недели, причем дошел до того, что стали собираться депутаты местного совета, приглашали милицию, начальника милиции, который должен был решить эту проблему. Конфликт стоял очень остро, потому что активисты заявили, что если милиция ничего не сделает, то они просто сами заедут и вывезут всю оттуда всю аппаратуру.
Но у меня возникает вопрос, а кем же это крышевалось тогда, если даже местные депутаты вот открывали глаза на эту проблему, и как бы такие вещи, они не происходят в природе просто так, ну, в наше время.
Я понимаю, что это может быть совсем как бы позиция нашей организации говорить только о доказанных фактах, но, простите, у нас мэр был задержан на игре в казино. Он играл, и его было уголовное дело возбуждено против него за это, за вот такие вот действия. Но так как он играл не на деньги, а на интерес, его отпустили.
Да, слабости человека, вот, выдают его хобби, в общем, дальше можно идти и смотреть.
Да, я вот к чему это о игральном бизнесе и... Очень большая проблема с наркотиками в городе Славянске. Да, эта проблема очень острая. Все люди понимают, что эти потоки все крышуются где-то там в милиции. Конкретных, конечно же, доказательств ни у кого нет. И как бы тоже говорить о том, что это конкретно там кто-то.
А то есть это, прошу прощения, заходят наркотики или изготавливаются? То есть или это вообще обоюдная проблема? Их две?
Их две, да. Их две проблемы. У нас есть микрорайон Черевковка в Славянске, где очень много людей, цыганов, которые вот как раз этим занимаются. Это разные степени. И почти каждую неделю можно видеть в Славянске сфотки полиции, где задержан человек с наркотиками, задержаны люди там тоже с разными веществами наркотического характера. Но это такие мелкие, но мы понимаем, что это мелкие какие-то ситуации, а вот большого какого-то конкретного там каких-то ряда мероприятий не происходит. И все прекрасно понимают, что этого не происходит, ну, по одной простой причине. Потому что, ну, как бы, либо мы работаем, либо мы почему-то не работаем. И заинтересованность, скорее всего, это финансовая.
Ну, задерживаю часто курьеров. Если говорить о ромской общественности, то очень часто, я это знаю на своем вот опыте, что очень часто полицейские и следователи спекулируют, собственно, на том, что они знают, кого можно прижать, скажем, из ромов, и в принципе, повесить, причем на этого человека очень многие вещи, которые, ну, просто они незаконным образом вешаются. А, в общем, проблема достаточно глубже. Все мы понимаем, что если говорить об обороте наркотиков, это касается любого города в Украине, не только в Украине, за это огромные деньги, это большой бизнес. И, в общем, за этим бизнесом стоят вполне конкретные люди, очень многие из которых живут за границей. Но, в принципе, хотя бы начинать это расследование стоит. И хотя бы заниматься профилактикой, в общем, это задача как раз полицейских. Насколько готовы, скажем, школы? Вот на примере Винницы они начали работу со школами и учителями. То есть они приходят, говорят с учениками. На территории продается, допустим, какая-то, ну, условно, легкая наркотическая деятельность, ведется там какая-то? Ведется. И они стараются просто найти и понять, с кем разговаривать, как их детей отсекать, в общем, от этого, да, на что переключать. Вот как вы думаете, это получится на примере Славянска?
Хотелось бы, чтобы это получилось, но пока такой практики, чтобы полиция приходила и в школе проводились какие-то лекции. Я просто сама работала в интернате, недолго, правда, но работала. И моя коллега работает в школе, вот она работает сентября месяца, к ним ни разу не пришла полиция, ни по правилам дорожного движения, хотя это тоже как бы серьезная проблема, потому что не так давно школьницу сбили, она перебегала дорогу в неположенном месте. Вот таких рейдов пока, к сожалению, нет. Хотя они могут быть... Они могут нести положительное воздействие, потому что, ну, это все-таки воспитание. И это воспитание нужно начинать со школы, потому что побороть наркотики, либо какие-то преступления, или еще какие-то нарушения только одним путем, искоренив людей, которые распространяют, невозможно. Нужно еще и научить людей не употреблять эти наркотики, объяснить, почему это плохо, чем это чревато, что это и тюремный срок может быть, и последствия здоровья. То есть это должен быть комплексный подход, которого пока, к сожалению, в Славянске нет. И я думаю, во многих городах Украины тоже нет.
Ну, в принципе, дадим новой полиции шанс, поскольку вот только люди начали работать. И, в общем-то, тоже все не появляется из ниоткуда. Хорошие практики уже наработают их коллеги по разным другим городам, где уже налажена коммуникация с жителями. И, в принципе, это, по-моему, вполне можно будет использовать в дальнейшем. А какие еще, возможно, есть проблемы, которые вы еще не проговорили? То есть вот это и горный бизнес, в принципе, и наркотики. На самом деле проблемы касаются, видимо, всей Украины.
Ну, есть, конечно же, правила дорожного движения. Это то, что, в принципе, непосредственно может брать на себя патрульная полиция, которая будет непосредственно ее функцией. Потому что в Славянске, даже по сравнению, если сравнивать два города, Славянск и Краматорск, разница между которыми 15 километров, культура очень-очень разная. Потому что если в Краматорске люди знают, что есть светофор, есть пешеходные переходы, ты не можешь где попало переходить улицу, перебегать улицу. Водители на пешеходном переходе в Краматорске, ну, не, вот я сколько ни была, не было такого случая, чтобы не пропускали. Для Славянска, если ты идешь по пешеходному переходу, обычно ты еще слышишь очень много нецензурной брани, и это касается культуры не только водителей, это касается культуры и самих перехожих.
Это просто касается культуры людей.
Да.
Вне зависимости, вот, за рулем или на пешеходном переходе.
В Славянске сейчас зарегистрирована электронная петиция для того, чтобы наказывать пешеходов за переход в незаконных местах.
А, то есть нужно это решать электронной петицией, а не через нарушение и, ну, не нарушение, вернее, через то, чтобы как бы административным образом влиять на людей, которые нарушают правила дорожного движения, да? То есть вы решили, что лучше задействовать еще и общественность,
да,
тогда, возможно, это
задействовать
будет...
задействовать все факторы для эффективнее.
Да, большие изменения начинаются с малых решений, тех, которые под силу каждому и каждой из нас. И в этом контексте разговор о работе новой полиции, в частности, в Славянске и Краматорске, но, конечно же, в других украинских городах также. Я думаю, это очень важная нота для того, чтобы закончить этот разговор. Напомню, что в студии программы «Київ-Донбас» была Мария Середа из организации «Сильні громади Донеччини», и мы говорили именно об опыте Славянска и Краматорска. Напомню, что это программа «Київ-Донбас» на громадському радио. Лариса Денисенко и Ирина Славинская работают в студии. За режиссерским пультом Вячеслав Поліщук. И далее в программе «Київ-Донбас» наша традиционная рубрика «Минутка истории».
Минута истории.
И откроет нашу минуту истории свежий материал от коллеги Натальи Поколенко, которая расскажет об открытии выставки «Народная война 1917-1932 годы». Очень интересная дата. Давайте же услышим, что именно имеется в виду.
У 1920-х Донеччина була україномовною. Про це говорили на відкритті виставки «Народна війна 1917-1932 роки». Три десятки інформаційних стендів, які описують боротьбу українців із більшовицьким режимом у 20-ті, представили у Костянтинівці. На відкриття запросили істориків, краєзнавців, школярів. Цікаво, що частину екскурсій проводили самі учні. Десятикласниця Олександра каже, окремими фактами, що представлені тут, вона вражена.
Я раніше не знала цього, ну, що вбивали людей, що більшовики так жорстоко поводилися з українським населенням. Але коли я про це дізналась, я дуже розчарувалася, що багато людей загинуло. Це така трагедія. За три роки загинуло в Україні понад 50 тисяч чоловік.
Говорить дівчина. Така виставка актуальна, відкриває малодосліджений період історії України, що раніше висвітлювався радянською владою саме так, як їй було вигідно. На стендах представлена інформація із розсекречених архівів СБУ. Очевидно, це тільки початок, говорить історик за фахом Ольга Барабаш.
От найбільш для Донеччини це найбільш актуально, тому що історія революції для нашого регіону, вона найбільш сфальсифікована. Тобто раніше пропагувалося, що у нас був лише тільки рух радянський, були створені ці ради, і тільки пролетарії тут намагалися собі там щось здобути. А ось сам український рух на наших теренах, він навіть не досліджувався. І тому ми не знаємо, як відбувалися події справді на нашій території, от з точки зору розвитку українського національного руху.
А був такий рух?
Він був, дійсно, особливо в Бахмуті, у Слов'янську.
Наголошує Ольга Вікторівна. Учитель історії зі Слов'янська Віктор Мицько, який презентував експозицію, каже, що і сам дізнався багато нового. Зокрема, говорить, що з більшовиками у ті часи активно боролися селяни. По всій Україні спалахували селянські повстання, особливо, коли почалася насильницька колективізація, а потім і Голодомор.
Я вважаю, що з 1917 по 1932 року українці не припиняли війну за свій добробут, за свою державу, тому що от здебільшого ми в матеріалах історії ми вивчаємо як боротьба за державність з 1917 по 1921 рік. А тут 32-й, тому що здебільшого ми в підручниках історії пропускаємо селянські повстання, які ми бачили тут по всіх експозиціях, що війна продовжувалася. Так, вона була партизанською, так вона не була відкритою, бо не було держави, не було державної армії, і боротися, в принципі, не партизанською боротьбою з регулярними військами тогочасних більшовицької країни було нереально, але війна продовжувалася 1932 року. Вона там на деякий час зупинилася, тому що селянство було, в принципі, прибите колективізацією голодоморами.
Наголошує історик. Крім спротиву, цікавим є те, що Донеччина у 1920-ті роки була україномовною, тож ні про який руський мир і сьогодні і мови бути не може.
Донбас до масової русифікації він був українським. Якщо ви візьмете старі світлини, то всі вивіски здебільшого були українською мовою. далеко ходити не потрібно, от, наприклад, від Слов'янська заїти в село Прилєсне. І ви там побачите, що там русським міром і не пахло. Там, як і всі люди спілкуються українською мовою, тому що село було здебільшого українське. Це міста були русифіковані, тому що починаючи з другої половини 19 століття, перша половина 20-го, сюди їхало дуже багато робітників.
Говорить Віктор Мицько. Виставка буде працювати впродовж місяця. Згодом є наміри показати її учням із Бахмута, Покровська, Маріуполя. Вхід до неї безкоштовний. Освітяни сподіваються, що не лише діти, а й місцеві прийдуть дізнатися про маловідомі сторінки української історії. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Минута історії. На Луганщині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зарінівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что в студии сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун, вернее, Вячеслав Полищук.
У нас два славы, поэтому мы
легко
иногда путаемся.
Легко запутаться, да. Но зато это немножко раскрывает нашу кухню и то, что у нас два славы. И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». И в нашей студии уже появился следующий гость.
Это Юрий Камельков, коллекционер и руководитель проекта «Культпростер». И сегодня мы будем говорить об интересном явлении и в культуре, в общем-то, и в медийном пространстве. Это и появление мультиэнциклопедии «Ukraine the Best». И Юрий, можете представить проект, чем он интересен? Он абсолютно свежий. Презентация состоится 19 мая в Киеве. Возможно, дальше вы поедете регионами или нет. Вы можете об этом сейчас рассказать нам.
Проект особенный, большой. Наверное, таких в Украине не было. Я не хвастаюсь, просто трезво рассуждаю.
Если есть возможность похвастаться, то стоит похвастаться.
Хорошо. Почему таких проектов не было? Потому что, во-первых, он мультимедийный. У него несколько слагаемых и уже кое-что реализовано. Во-вторых, он о всей украинской культуре. И о нынешней культуре, о культуре современной Украины. То есть о героях, которые ее презентуют, которые создают культурный контент. И в этот проект у нас есть модная штука, там 50, 100, 200. Мы ушли от этих круглых цифр, и у нас обычная цифра 121. Вот у нас 121 героев по разным, по шести направлениям. Арт, музыка, кино, театр, литература, фото, да, шесть направлений. И в каждой категории у нас неравное количество героев. Почему? Потому что, ну, есть более трендовое развитие культурное, это как музыка, например. Сейчас музыка взорвалась украинская в Украине, во всем мире. И вот буквально пару дней назад наш герой Джамала это доказала. И у нас больше всего, конечно, музыкантов. Дальше идут у нас литераторы, художники, кино, театр, балет и фото.
А почему музыкантов больше всего? Они самые видимые?
Ну, они сейчас больше всех, наверное, творят, скажу так. Это наша талантливая молодежь. У нас музыканты делятся на две категории, как бы композиторы и исполнители. Композиторов, безусловно, меньше, а вот музыкантов у нас, безусловно, больше, и в том числе потому, что мы знаем хорошо об этом, что Игорь Панасов, наш главный редактор интернет-платформы «Культпростер», пожалуй, лучший дока в нашей стране, и я думаю, что наш выбор не сильно отличается от того, что на самом деле происходит. Вот. И что это за проект? В первую очередь, это книга. Но книга необычная, очередная книга, где напечатаны какие-то фотографии, какие-то тексты. Это другого рода книга, это азбука украинской культуры. Азбука во всех смыслах. Во-первых, мы создали новую украинскую азбуку. И что такое новое? Мы взяли творчество именно вартин наших украинских авангардистов, которые, пожалуй, в мире самые известные, начиная с Малевича, Богомазов, Ермилов и так далее. И на основе их работ создали новую 3D-азбуку. И вот под каждую букву мы представляем наших героев. Это вот в чем особенность книги первая. Вторая особенность в том, что мы каждому герою создали 3D-бюст. Это как бы тоже некий тренд в визуальном искусстве. может, это некий шарж. Ну, это не пародия, но шарж. Да, это, хотя работали с 3D-бюстами и скульпторы, и 3D-дизайнеры. Но я думаю, всем это будет интересно посмотреть вот такую необычную книгу. Ну, сама книга проиллюстрирована очень интересными иллюстрациями. Там очень много креативной работы. Поэтому я думаю, что эта книга будет иметь большой успех.
Юрий, а сколько художников на самом деле? И вообще, сколько людей работало над проектом? Потому что, ну вот, и немножко шире о
мультимедийности,
да. Потому что вы уже рассказали о книге.
О книге, да. Второй у нас проект, который уже реализован. Мы сняли 30 фильмов о наших героях. Это мини-фильмы, даже можно назвать сюжетами, но они интересные. И уже телевидение наше украинское показало зрителю, и мы очень довольны тем, что его посмотрел этот наш проект 9 миллионов, что для культурного контента запредельные цифры.
Это, в общем, вышло в интернет больше пространства?
Нет, пока это показали телевизионные каналы.
Телевизионные каналы.
Да, а для того, чтобы наш проект во всех направлениях был доступен, мы закончили сайт проекта, он будет иметь такое же название «Ukraine the Best», где будут представлены все герои и все во всех проявлениях. Это в текстах, фото, видео, аудио.
А на каком, собственно говоря, языке сама энциклопедия, поскольку название на английском, соответственно?
Я объясню, да, почему. Раньше он по-другому назывался. Это наш проект, наверное, многие его читали, назывался «Слава Украины», потому что это некий каламбур. Мы изменили одну букву со «Слава Украины» не на «Украины».
«Слава Украины» — это Вакарчук, да, такой Вячеслав «Сия Украины»?
Ну, я вам объясню, почему поменяли. Вначале было хорошо, но за эти 2 года, потому что проект я задумал 2 года назад. И тогда, наверное, эти были 2 самых популярных слова в стране, и мы вот, изменив одну букву, придумали такое название. Но я и герои, и все, кто причастен к этому проекту, видим, что сегодня появилось очень много псевдопатриотизма, и поэтому немножко слово и название стало хромать. Это первая причина. Вторая причина в том, что наш проект высоко оценил наш МИД. И мы с МИДом договорились о партнерской работе в этом проекте с точки зрения презентации этого проекта за рубежом. И собрав издательскую группу, в том числе с нашими героями, вот я скажу, кто там принимал участие, Иван Малкович принимал участие, мы пришли к выводу, что нужно менять название. И вот пришла такая простая, но очень понятная мировой аудитории версия «Ukraine the best». Во-первых, это сразу говорит об уровне, а во-вторых, сразу хочется понять, почему «the best». Вот это «почему» — это как бы для книги главное, для любого проекта. Если у человека есть желание узнать «почему» в названии, я думаю, что отвечает сути названия. Ну и наши герои полностью соответствуют этому названию, потому что кого бы мы ни взяли с наших героев, даже вы, вот я впервые могу, телезрители, ой, радиослушатели, вот сидит передо мной Лариса Денисенко, герой нашего проекта. Если вы не знаете, чем он занимается, то узнаете очень много из нашего проекта.
Я думаю, эфиры громадского радио очень могут также подробно представить проекты, которыми занимается Лариса Денисенко. Кстати, напомню, что вы слушаете громадское радио, это программа «Киев-Донбасс». Лариса Денисенко и Ирина Славинская работают в студии. Слава Полищук за режиссерским пультом. И раз уже упомянули о громадском радио, то стоит напомнить, что у нас есть сайт, и на нем можно будет прочесть и послушать все, что звучало в предыдущие вот уже почти 2 часа в программе «Киев-Донбасс». Напомним, что в нашей студии Юрий Камельков, мы говорим о мультимедийной энциклопедии «Ukraine the best», «Украина самая лучшая». И вот у меня есть вопрос о таких обобщениях, если вообще посмотреть на творцов, представленных в этой мультимедийной энциклопедии, то какой пласт искусства они представляют? Это массовое искусство или это что-то более артхаусное, если бы мы говорили о кино?
Ну,
и вообще это разделение актуально ли для создателей мультимедийной энциклопедии?
Сразу скажу, что все, что относится к широкой культуре, скорее всего, не имеет отношения к этому проекту, но в смысле попсы, да? Все-таки мы, у нас критерии были одни. Это уровень профессионализма нашего героя и его вклад в развитие культуры
Юрий, ну ведь, в принципе, массовое искусство, в принципе, люди, которые работают, да, в массовых жанрах, они очень многое делают для развития культуры. Собственно
даже
говоря,
Джамала,
и песенное,
это
та же Джамала, это
искусство.
Достаточно массовое искусство, да, просто более, скажем,
оно массовое,
утонченное.
Да, но оно утонченное, то есть оно высокого качества, вы правильно говорите, то есть я бы назвал это искусство высокого качества.
Поэтому... Здесь же, получается, не массовость играет главную роль. Вся страна собирается на стадионах на концерты «Океана Эльзы».
Я сейчас вспомнила, в общем, и Кинга, и Роулинг, да, это, в общем-то, достаточно массово-культурные герои. Это герои массово-культурные просто других стран. У нас к этому отношение иногда бывает очень снобское такое, бывает. Ну, зачем кто-то пишет детективы, зачем это нужно? А на самом деле для украинского детектива, украинского читателя это важно. И, наверное, для украинской культуры тоже.
Ну, я думаю, если взять вот наши герои в целом, там раздел арт, либо раздел музыка, раздел кино, то, естественно, это, оно будет массовым. Потому что там есть разного уровня люди из разных профессий в каждой своей категории. Там есть актер, есть кинорежиссер, допустим, есть художник, есть музыкант, есть композитор. И вот как бы если... Почему это и азбука? Вот это азбука... Вот лично я как бы культурой занимаюсь 15 лет, но поверьте мне, что я понял, что я мало культурно образованный человек, пока не начал заниматься этим проектом.
И вот, потому что открываются какие-то пласты и параллельные реальности, да?
Да, пласты, которые были мне неизвестны, они настолько там мощны, настолько они профессиональны, настолько они как бы признаны. Ну, это проект открытия. Я много людей открыл, например, в кино я не знал, что у нас есть дважды лауреат Оскара. А у нас такой есть герой. Вы знаете, проектом кто это?
Это операторская
оператор,
работа.
Да, но никто об этом не знает. И так далее. Вы назвали Роулинг, а я для себя открыл фамилию Ерка, например. Ерка сегодня лучший в мире считается художник-иллюстратор. Но как бы наша арт-среда его не знает, потому что он как бы в другой параллельной реальности.
Потому что это детская книжная иллюстрация. Преимущественно детская.
Да, но, кстати, стоит также упомянуть, что Ерка иллюстрировал переводы Шекспира, которые делал Юрий Андрюхович, и Ромео и Джульетту, которая вышла совсем недавно, и Гамлет, который вышел уже довольно давно. И, кстати, я помню, что в Нью-Йорке совершенно недавно была выставка работы Ерка, его оригинал, его иллюстрации для книг издательства «Лапа Галамага», с которым он прежде всего и работает.
Да. Юрий, хотелось бы спросить, есть ли, скажем, украинцы, которые работают сейчас за рубежом, но представлены, в общем, в энциклопедии?
Есть таких немного, но они есть. Это редкие исключения. Это наш фотограф, мегафотограф Михайлов, и он практически здесь не живет, из Харькова. И есть Братков, который в России художник, но он в основном живет в России, очень редко приезжает, в основном летом привозит студентов и проводит здесь пленэры, симпозиумы. Ну, пожалуй, это редкое исключение. То есть наши украинцы за рубежом — это отдельная тема, а все-таки мы представляем людей, которые работают на территории этой страны. Ну, в первую очередь, отсюда. Мы на эту тему долго спорили. Вы спросили о команде. Команда очень большая в этом проекте. Ну, и там известные люди, и даже герои нашего проекта являются авторами текста. Там, например, Катя Бабкина, молодая писательница, она уже известная. Она же у нас и герой книги, она же у нас и автор текстов. То есть у нас вся редакция «Кульпроссер» — это 6 человек. Авторы. У нас есть главный редактор Костя Донин, это очень известный журналист, в свое время он был главным редактором газеты «Бизнес», «Экономические известия» и еще ряда изданий. Это журналисты из других ведущих изданий Украины, например, там, «Десятилик» из газеты «День», «Вергелис» из «Зеркала недели». Ну, то есть большая команда, плюс креативная команда очень большая, где работают там арт-директора, дизайнеры, 3D-дизайнеры.
Юрий, наверное, хочется спросить уже о презентации. Завтра состоится презентация, то есть 19 мая, 19:00, музей истории Киева. Да. Это будет завершением как бы или частью еще и проекта Анатолия Криволапа, который не так давно был у нас с Ириной как раз в эфире.
Да.
Можете просто подробнее рассказать, как, в общем-то, людям туда попасть, если можно попасть кому угодно, и... Если никому угодно, то, в общем, как можно потом ознакомиться с тем, что там происходило?
Расскажу. Музей истории Киева не имеет огромных пространств, поэтому завтрашнее событие будет все-таки в закрытом формате. В первую очередь, мне бы хотелось моей команде познакомить прессу с проектом «Ukraine the Best». Почему в музее Киева? Потому что мы там недавно открыли клуб Ростерхаб. Это как бы офлайн-площадка нашей интернет-платформы. И вот последний наш самый громкий проект этого, на этой площадке, это выставка Анатолия Криволапа, который является, безусловно, лидером нашей всей арт-группы героев. Это был большой проект. Впервые этот проект был представлен в Украине. Это выставка художника из частной коллекции. Таких коллекций не было. И я просто... Удобный повод представить этот проект прессе, во-первых. Во-вторых, я завтра буду презентовать каталог его из частной коллекции. А в-третьих, я хочу на этой площадке собрать наших всех героев, кто может. У нас, кстати, очень, очень деятельные все наши герои, потому что завтра это будут не все герои. У нас все герои по всей стране и по всему миру разъехались.
Ну что, 21 герой, да, героиня, да, это, да, очень массовое наступление. Собрать, не там выдержит музей истории Киева такого.
Весь мир в десанте нашего проекта. Там Даха-Браха в Америке, Троицкий в Германии, в Швейцарии, в Италии люди работают. Все работают. Завтра выкрачу к своей презентации своего нового альбома. Все работают. Но многие будут. Будут Джамала, будут почти все художники, будут за манекен, будет Шуров, будет Пипа, будет Скрипка, будет Малкович, будет Ерка, много. Человек 30-40 будет, и я хочу собрать их вместе и представить прессе и гостям. Это во-первых. И во-вторых, я покажу, и мы, вернее, покажем, как наши герои могут между собой взаимодействовать и что они могут создавать. Вот завтра будет презентован мультимедийный перформанс с участием Анатолия Криволапа, потому что у него на выставке с участием Радо Поклетаро и с участием Шурова проекта «Пьянобой». В чем его суть? Мы сняли виджеинг, очень интересный виджеинг, как Криволап создает свои работы. Шуров написал уже под это видео конкретную музыку, а Радо Поклетаро уже под это видео, под эту музыку создает свой театральный номер. И все, завтра это будет презентовано.
Это уже интересно. Это можно будет потом увидеть в интернете.
Да,
то есть
да.
Это
мы
будет
завтра,
в публичном доступе, да?
Мы завтра, это пресса, камера это снимут, это будет репортажная съемка. Мы все-таки это закончим в профессиональном виде, снимем в профессиональном помещении, чтобы нам никто не мешал, потому что очень важно показать танец. Там есть танцоры, хорошего качества видео, чтобы не мешали зрители, хорошего качества музыка. И потом мы это выложим, по сути, сделаем некий клип. Вложим его в сеть.
А презентация мультимедийной энциклопедии «Ukraine the Best» в студии программы «Киев-Донбасс» рассказал Юрий Камельков, меценат и руководитель проекта «Культпростер». Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Напомню, что Лариса Денисенко и Ирина Славинская работают в студии. Слава Полищук за режиссерским пультом. И у нас есть звук. Мы уже не раз упоминали имя Вакарчука и название группы «Океанельзы». Вы все знаете, что вчера в Мариуполе состоялся огромный концерт, который прошел с очень большим успехом. И у нас есть комментарий Натальи Шиман, это пресс-секретарь Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Она рассказала о том, как концерт прошел в Мариуполе, прифронтовом городе, с точки зрения безопасности, с точки зрения органов безопасности. Давайте послушаем.
За несколько дней, с 15 числа, все сотрудники полиции были переведены на усиленный вариант несения службы. Проводилась оперативно-профилактическая отработка города, усилен контроль на блокпостах. В результате за дни усиления тяжких преступлений в Мариуполе допущено не было. В день концерта также серьезных правонарушений зарегистрировано не было. Концерт прошел совершенно спокойно. Его посетили порядка 30 тысяч жителей Мариуполя. Сотрудники полиции в течение ночи продолжали нести службу, чтобы все посетители концерта, скажем так, разъехались домой, чтобы не допустить преступлений, которые могли быть совершены на улице. Было несколько уровней проверки перед входом на территорию СК «Речевец». Все эти уровни, скажем так, жители проходили с пониманием, поэтому не допустили сотрудники полиции того, что на территорию СК «Речевец» попали какие-то запрещенные предметы, как, например, оружие, наркотики, спиртное и так далее. Были мелкие случаи, когда карманный перочинный нож или что-то в этом роде, когда жители, посетители концерта пытались зайти со спиртными напитками, но на входе всех их не пускали. Был задержан один человек, который попытался совершить кражу карманного карманную кражу. В общем, его вывели, доставили в Приморский райотдел для дальнейшего разбирательства. Так что можно сказать, что предотвратили карманную кражу.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии сегодня в дневном эфире программы «Киев-Донбасс» работали Лариса Денисенко и Ирина Славинская, Вячеслав Полищук за режиссерским пультом. И у нас остается еще минутка для того, чтобы проанонсировать и напомнить вам, что в 17.05 после выпуска новостей на Громадському радио можно и нужно включать эфир вечерней программы «Киев-Донбасс». Вечером в студии будут работать Анастасия Багалика и Дмитрий Тузов. И сегодня наши коллеги продолжат, в свою очередь, марафон, который касается Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, и включат по телефону Анастасию Рингис, нашу коллегу из интернет-издания «Украинская правда». Анастасия сейчас в Чермалыке, и она расскажет о том, что видно и слышно там, так близко к оккупированному полуострову. И также очень интересная тема, о которой стоит упомянуть отдельно, это интервью с Ниной Потарской и Никитой Питгорой. Это исследователи, социологи, которые в нашей студии будут говорить о теме секс-работы в зоне АТО. Уже этой темы мы в наших предыдущих эфирах очень пунктиром касались. И если вспомнить статьи историков о Второй мировой в Украине, не только в Украине, то...
И в украинской повстанческой армии.
Так, секс-работа и очень часто может становиться инструментом и стратегией выживания, но также, конечно, может содержать очень много других аспектов. О них и поговорят наши коллеги в вечернем эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Мы прерываемся. Дальше в программе Громадського радио новости. Слушайте, думайте.